Обычно, когда заходит речь о каком-то медицинском диагнозе, присутствует такое ожидание абсолютной точности.
Угу, хочется ясности.
Да, как в инженерии. Человек ломает руку, рентген показывает эту неровную белую линию на снимке, и врач просто указывает на нее пальцем.
И говорит, мол, вот перелом.
Вот перелом, да. Наложим гипс, через месяц все срастется. И это, успокаивает.
100%. Человеческий мозг вообще обожает, когда проблему можно как-то визуализировать, измерить, поместить в четкую категорию с абсолютно понятным алгоритмом лечения.
Да, но затем мы делаем шаг из этого травмпункта в мир более глубокой человеческой боли. Сложных жизненных кризисов, потерь, каких-то предательств. И внезапно этот метафорический рентгеновский аппарат просто ломается.
Да. В дребезги.
Мы оказываемся в ландшафте, который абсолютно туманен. И сегодня мы проводим детальный разбор материалов, глубоко погружаясь в лекцию теолога Джона Уолтона. Это 28-я сессия о теологии страданий в книге Иова. И наша миссия сегодня извлечь 5 ключевых перспектив страданий.
Да, и это очень глубокая тема.
И знаешь, что меня больше всего поразило в источнике? Уолтон заявляет, что этот древнейший текст вообще не дает ответа на вопрос «зачем?». Там нет никакой пошаговой инструкции о том, как правильно страдать.
Совсем нет.
Ее главная цель – помочь правильно думать о Боге в те моменты, когда жизнь буквально разваливается на части. Итак, давайте разберем это.
Что здесь особенно увлекательно, так это то, как этот подход ломает привычные стереотипы о религии и страданиях.
О, да.
Ведь люди веками подходят к древним текстам с ожиданием найти там некую формулу избавления, такой духовный торговый автомат.
Закинул монетку, нажал кнопку, получил результат.
Вот именно. Нажми кнопку правильной молитвы, пожертвуй нужную сумму и получи жизнь без боли. Но реальность-то говорит о другом. И Уолтон начинает с отрезвляющего разбора того, насколько вообще многоуровневым бывает наше страдание. Его нельзя свести просто к физической боли. То есть физические страдания, хронические болезни, травмы – это только база.
Да, это только верхушка айсберга, как он описывает. А дальше ведь идут психологические разрушения. Огромное горе от потери, какой-то токсичный стыд, тревога, последствия абьюза. Эта боль, она же не оставляет следов на теле?
Но она выжигает изнутри.
Точно.
И к этому добавляются ситуативные страдания, когда сами обстоятельства становятся тяжелым фоном.
Это как...
Например, жизнь с тяжелым расстройством пищевого поведения, или ВИЧ, или неврологические заболевания. Человек просыпается с этим каждый божий день.
Да, это формирует всю его реальность. Но, пожалуй, самая недооцененная категория, которую выделяет Уолтон, это заместительное страдание.
А, это когда боль приходит через тех, кого мы любим?
Да.
Например, медленное выгорание тех, кто ухаживает за неизлечимо больными близкими.
Абсолютно верно. Представь человека, который годами наблюдает, как его близкий угасает, скажем, от деменции. Сам опекун физически абсолютно здоров. Но он страдает невероятно глубоко просто в силу своей эмпатии. Наша способность любить делает нас абсолютно уязвимыми. И есть системный уровень, репрессивные режимы, торговля людьми, голод. В общем, страдание пронизывает вообще все, и вот тут возникает главный конфликт. Как только мы осознаем масштаб этой многослойной боли, разум, начинает бунтовать.
Естественно.
Скептики используют факт наличия боли, чтобы выдвинуть Богу прямое обвинение. Логика же кажется железной. Если мир — это такой кошмар, значит, Бог либо неадекватен, либо жесток.
Это классическая проблема теодицея, но Уолтон предлагает другую плоскость. Он говорит, что в самом этом обвинении кроется колоссальная логическая ошибка.
Какая?
Когда человек пытается судить Бога, он, усаживается в судейское кресло и применяет к Создателю свои сугубо человеческие критерии управления миром.
Слушай, это похоже на то, как если бы, представь, второстепенный персонаж романа внезапно решил поставить автору двойку за стиль письма.
Ха-ха, это отличное сравнение.
Просто потому, что у этого персонажа в сюжете выдался тяжелый день. Он же не видит всей книги, не знает замысла.
Да, блестящая аналогия. И Уолтон прямо говорит, что мы не можем требовать от Бога отчета, мы не в том положении. И это подводит нас к первым двум перспективам Уолтона о самой природе нашего мира.
Так, первая перспектива?
Первое – страдание универсально. Это удел всего человечества, а не какая-то точечная выборка. Если у кого-то сейчас нет боли, Олтон отмечает, что она неизбежно появится.
Мрачновато, но честно. А вторая?
А вторая – страдание – это непредвиденное обстоятельство. Цитирую, творение, находящееся в процессе.
Стоп, подожди, творение в процессе? То есть мир еще не закончен?
Именно так. Мы живем в мире, где полный порядок еще не достигнут. И то, что мы воспринимаем как страдание, часто проистекает из этой незавершенности.
Угу.
Уолтон переводит это на язык биологии, упоминая нашу нервную систему. Боль – это предупреждение об опасности.
Да, я читал об этом. Люди с редкими мутациями, которые не чувствуют боли, они же постоянно калечат себя, ломают кости.
Да, не замечая этого. Без способности чувствовать боль мы не смогли бы чувствовать физически или эмоционально. Мы не были бы способны на любовь.
Потому что любовь ведет к уязвимости.
Точно. Нормальная жизнь – это не жизнь без боли. Само понятие нормальности нужно переосмыслить. Уолтон даже цитирует Джона Полкинхорна.
А, физик.
Да, который стал священником. Полкинхорн говорит, что страдание и зло – это неизбежное ценотворение, которому позволено быть отличным от Бога.
И вот здесь начинается самое интересное. Если мир все еще, ну, в процессе, значит ли это, что Бог выпустил такую бета-версию Вселенной с багами, ожидая, что мы будем тестировать ее на себе?
Я понимаю, почему возникает метафора с бета-версией, но источник подчеркивает, это не слабость или недосмотр Бога.
А что тогда?
Это издержки создания независимого, чувствующего мира. Свобода подразумевает автономию, а автономия на данном этапе неизбежно порождает уязвимость и столкновение.
Хорошо, звучит логично. Понимание того, что боль... встроена в саму структуру незавершенного мира, заставляет нас пересмотреть еще один миф.
Какой?
Ну, если боль структурна, значит ли это, что каждая беда – это наказание за конкретный проступок?
И это третья перспектива Уолтона. Страдание не связано с грехом напрямую.
Вообще никак.
Ну, согласно Галатам 6.7, что посеешь, то и пожнешь, прямые последствия греха существуют. Если ты разрушаешь свое здоровье, ты пожнешь болезнь.
Логично.
Но нельзя проводить однозначную параллель, ну, один к одному, между поведением человека и его обстоятельствами. У нас сегодня нет библейских пророков, которые могли бы точно указать.
Типа вот это наказание, а вот это просто, ну, случайность.
Да, результат беспорядка или отсутствие порядка в мире. Уолтон также подчеркивает, что слова вроде «позволил» или «допустил», они крайне неудачны.
Потому что они делают Бога виноватым.
Именно. Они скрыто возлагают вину на Бога. Бог не занимается микроменеджментом каждой беды, но и не отдален от нас. Наш словарный запас просто слишком беден.
Знаешь, наша склонность искать вот эту прямую связь между грехом и болезнью, она мне напоминает суеверие спортивного фаната.
О, это как?
Ну, который абсолютно уверен, что его команда проиграла матч только потому, что он надел свои несчастливые носки.
Да-да-да.
Наш мозг просто отчаянно ищет ложные закономерности там, где их нет. Нам невыносима мысль о случайности.
Это дает иллюзию контроля. Проще обвинить свои носки или свои прошлые ошибки, чем признать уязвимость.
Угу. Но если страдание – это не всегда прямое наказание, и от него нельзя просто, ну, откупиться хорошим поведением. Как его использовать? Какой в нем может быть смысл для верующего?
И здесь мы переходим к четвертой перспективе. Боль как возможность углубить веру. Это отсылка к посланию Римлянам, 5 глава.
Угу.
Уолтон подчеркивает, что Бог вообще не обещает, что все будут здоровы и счастливы по первому требованию.
Это разрушает современный теологический комфорт.
Да. Бог обещает провести свой народ сквозь бурные воды, а не помочь им избежать этих вод.
То есть движение внутри бури.
Да. И просить нужно не только об избавлении, но и усилий вынести испытания. Если наши ожидания не оправдались, проблема в наших ожиданиях. Бог не терпит неудач.
Угу.
Ну и пятая перспектива – это участие в страданиях Христа. Филиппийцам 3.10. Христос показал совершенно другой путь.
Триумф через поражение. Крест.
Да, именно крест. Не стоит всегда ожидать чудесного избавления от врагов в голливудском стиле.
Так что же все это значит? Не звучит ли вот этот призыв, мол, молиться о силе все вынести, а не об исцелении как форма духовного пораженчества? Ну, типа, мир сломан, просто сдайтесь и терпите.
Я понимаю сомнения, но если связать это с более широкой картиной, речь вообще не о сдаче.
А о чем?
О том, чтобы почитать Бога, даже когда жизнь на самом дне и надежды вообще нет. Это, ну, высшая форма доверия, и именно это меняет нас изнутри. Христианский подход уникален тем, что Бог сам входит в этот мир, испытывает агонию и разделяет ее с нами.
То есть, подводя итог нашему глубокому разбору, мы приходим к тому, что страдания никогда не исчезнут из нашей жизни в этом мире.
Пока мир не завершен, нет?
Суть не в поиске виноватых, и уж тем более не в обвинении Бога, а в том, каким целям может послужить наша боль, когда мы продолжаем свидетельствовать о своей вере.
И практическая ценность этого огромна. Этот разбор снимает колоссальный груз вины с тех, кто страдает.
С тех, кто думает, что я сделал не так.
Да. Это дарит свободу признать боль просто нормальной частью жизни. И это поднимает важный вопрос.
Какой?
Вопрос о том, как мы вообще смотрим в будущее.
Знаешь, и вот тут у меня есть финальная мысль. Если наша нервная система и наша способность любить делают нас уязвимыми для боли именно потому, что это творение в процессе, то как же тогда будет выглядеть завершенное творение? Будет ли мир без боли означать совершенно иной уровень человеческого сознания и вообще восприятия любви, который мы сейчас даже не можем себе представить?
Вау.
Будем ли мы теми же существами, оставим слушателей с этой захватывающей мыслью для самостоятельного размышления. Спасибо, что были с нами, и до новых глубоких разборов.